Слушайте «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Доброе утро. Сегодня пятница, 6 июля. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот основные темы нашей программы. Дело губернатора Никиты Белых направлено в Главное следственное управление. Встреча друзей Сири открывается сегодня в Париже. Будет ли и дальше работать газета «Московские новости»? В Испании сегодня праздник Сан-Фермин. И тема, которую мы обсуждаем сегодня со слушателями, спорный законопроект о некоммерческих организациях. Проходит сегодня первое чтение в Государственной Думе. Помимо этого, новости экономики, обзор прессы. Все это в первом часе программы «Время свободы». Депутаты Государственной Думы обсуждают перспективу досрочной отставки кировского губернатора Никиты Белых. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование по уголовному делу Алексея Навального. Оба решения были приняты после публикации в интернете частной переписки между Белых и Навальным. Письма содержали информацию о сложных финансовых взаимоотношениях губернатора и оппозиционера, а также многочисленную ненормативную лексику. Что думают о почтовом скандале жители Кировской области? Об этом материал Екатерины Лушниковой.
О скандале со взломанной электронной почтой Алексея Навального и Никиты Белых в Кировской области многие вообще ничего не знают.
А я вообще не в курсе. Вообще не знаю всякой этой политики там.
Ну кто такой Навальный? Никита Белых знаем, а какой Навальный что-то знакомо, на слуху есть, мы телевизор-то не смотрим. Мы в отрицалове. Не знаю, не в оппозиции, а как протест вообще всего.
Нет, мне некогда телевизор смотреть, и я ни новости не знаю. Ничего не знаю.
То, что было по телевизору, вот это и слышал. Ну так сразу нет, не вспомнить надо, вспоминать.
Зато пользователи интернета помнят обо всем, говорит пенсионерка Людмила Жукова.
Я только знаю, что у Никиты Юрьевича нет хорошей команды. И те, кого он привез с собой, они приехали с определенной целью. Это они там по-пацански переругиваются, не могут поделить там какие-то прибыли. Если один уже сидит, его этот самый Водинов, да, советник. Гайдар, Мария, бог знает что, что она тут натворила. Посмотрите, они ведь ничего для Кировской области не сделали. Она и так у нас нищенская. Ну, взять еще можно. Пожалуйста, бюджет и немного родственников. Или друзей, как в нашем случае. Все.
Редактор независимого еженедельника «Вятской особой» Николай Голиков не верит, что губернатор Никита Белых и его бывший советник Алексей Навальный участвовали в незаконных финансовых операциях.
Ну как ты все-таки представляешь Алексея Навального и Никиту Белых? Не очень как-то вот с тем, что там написано. Но так как это все мои домыслы, то я думаю, что чтобы вот их снять, необходима минимальная процедура. То есть я понимаю как, что наш любимый президент должен попросту обратиться и сказать: уважаемый Никита Юрьевич, изложи мне, пожалуйста, убедительно и ясно. Все по поводу вот этой вот скрытой переписки. Что там правда, что там нет.
Никита Белых должен отчитаться не только перед президентом или премьер-министром, но и перед жителями Кировской области, региона, который он возглавляет, его будущими избирателями, считает правозащитник, лидер кировского отделения партии «Яблоко» Евгений Кокаулин.
Мне, как жителю Кировской области, хотел слушать мотивированный ответ губернатора. Речь не идет о личных отношениях Белых, о том, хорошо или плохо, что он использует или не использует ненормативную лексику, или использует полукриминальный жаргон. Речь идет о том, что фактически у любого жителя Кировской области возникает вопрос, кто стоит во главе региона, насколько этот человек законопослушный, и насколько действия его направлены на защиту общественных значимых интересов, а не своих корыстных интересов. Если вы считаете, что это наезд неких злобных сил, имеет право, имеет моральное право обратиться ко всем жителям Кировской области и просить поддержки. Если Никита Юрьевич рассматривает Кировскую область как регион, где он может принять часть выбора губернатора, прямых выборов, и победить, то должен делать тем более.
Но за те несколько дней, что прошли со времени скандальной публикации, Никита Белых так ни разу и не обратился к жителям Кировской области с покаянной либо обвинительной речью, не дал пресс-конференции, не провел прямой линии, ограничился лишь постом в живом журнале. От комментариев «Радио Свобода» Никита Белых тоже уклонился, сославшись на очень жесткий график. Его пресс-секретарь неожиданно оказался вне зоны доступа. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к центральной теме. Сегодня в Государственной Думе пройдет первое чтение поправок о некоммерческих организациях. Поправки инициированы партией «Единая Россия». Они значительно ужесточают контроль над НКО, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.
В силу формулировок в законопроекте иностранными агентами могут быть признаны даже благотворительные организации, такие как фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и «Единый Корзун». У здания Государственной Думы сегодня с 9 утра начнутся пикеты против этого законопроекта. Могут ли некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, нанести вред России? Такой вопрос мы задаем сегодня. Звоните в середине часа, мы принимаем звонки в прямой эфир 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Свои ответы можно присылать на наш пейджер в Москве 84956601046. И мы принимаем смс по номеру плюс 7 903 743 2801. Работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Пока же послушаем, как на вопрос, могут ли НКО, финансируемые из-за рубежа, нанести вред России, ответили жители Иркутска, корреспонденту «Радио Свободы» Екатерине Вертинской.
Я считаю, что, конечно, если какая-то некоммерческая организация финансируется, то значит это кому-то надо. Это первое. В законе, да, эти названия меня это пугают. Агенты, это как это будет называться, да, эти некоммерческие организации. Людям нашим это слово, сами понимаете, какое значение имеет. Но должно быть все прозрачно. Тогда отчетность, пожалуйста, предоставляйте. За что деньги получаете, куда вы их вкладываете. Политикой, конечно, они заниматься не должны.
В принципе, могут, я так думаю. Потому что какие у них планы там?
Ну, я думаю, что нет. Как-то никогда этим не задавался, этим вопросом. Ну, а каким образом они могут навредить?
Не знаю, мне кажется, они для себя будут стараться, чтобы нашу мощь как-то ослабить российскую, и все.
На самом деле, я полагаю, серьезного вреда не могут нанести. То есть основная масса тех людей, которых там называют болотниками, оранжевыми, это просто люди недовольные, не имеющие ни малейшего отношения ни там к Госдепу, ни к каким-то еще структурам зарубежным. Ну, то есть верхушка, да, она вполне может быть как-то связана с Западом, учитывая их, так скажем, идеологическую позицию. В целом, я думаю, нет. Я думаю, что у нас гораздо больше вреда России наносят те товарищи, которые сидят в Кремле сегодня.
Нет, я считаю, не могут.
Безусловно, могут. Даже независимо от того, хотят ли респонденты этих организаций это делать. Другое дело, как будет использоваться эта важная законодательная инициатива, которая уже, в общем-то, опоздала. Это возможно, что данная законодательная инициатива будет использоваться просто, и велика вероятность, как метод борьбы просто с политическими оппонентами партии власти «Единой России».
И есть хорошая народная мудрость. Кто платит, тот и музыку заказывает. Поэтому деньги даром и так просто не даются. Тот, кто дает деньги, он преследует определенные цели.
Тут однозначно сказать, что могут или нет, я не могу этого, к сожалению. Но допускаю, что вполне такое возможно. Хотя я уверен, что есть организации, которые работают на благо.
Так иркутяне отвечали на вопрос, могут ли некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, нанести вред России. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российские оппозиционеры передали находящимся в России с визитом конгрессменам США материалы о нарушениях со стороны правоохранительных органов, которые ведут дело о беспорядках во время митинга на Болотной площади в Москве 6 мая. Об этом сегодня сообщает «Независимая газета». Издание отмечает, что оппозиционеры намерены значительно расширить список Магнитского, включив в него людей, ответственных за преследование оппозиции. Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассмотрит жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение о назначении ему 1000 рублей штрафа по обвинению в неповиновении полиции во время митинга на Болотной 6 мая. Группа российских ученых и деятелей культуры призвала руководство страны отказаться от введения системы ювенальной юстиции. Об этом они заявили в открытом письме к президенту России Владимиру Путину, правительству и парламенту страны. В Смоленской области проводится служебная проверка по факту самоубийства задержанного. Вчера в полицейском участке в поселке Угра покончил самоубийством 38-летний местный житель, доставленный туда участком за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 47 копеек, евро 40 рублей 68 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» начнется программа «Грани времени». Можно ли предотвратить объявление правозащитных организаций агентами иностранных держав? Об этом спорят правозащитники, общественные деятели Алла Гербер, Иосиф Дискин, Игорь Честин и Яна Яковлева. Ведет программу Владимир Карамурза. Грани времени в 10 утра на Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Бумажная версия газеты «Московские новости» не закроется. Об этом заявил главный редактор издания Владимир Гуревич. Ранее один из бывших сотрудников «Московских новостей» распространил информацию о том, что с сентября издание будет выходить только в интернете. Эксперты разошлись в оценке дальнейших перспектив газеты. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Главный редактор «Московских новостей» Владимир Гуревич опроверг информацию о том, что с осени перестанет выходить бумажная версия издания. По его словам, газету действительно ждут изменения. Сейчас она выходит на 24 полосах. С 9 июля их количество сократится. Как обещает главный редактор, осенью газета вернется к полноценному объему, однако поменяется ее формат. Вот что Владимир Гуревич рассказал «Радио Свобода».
Газета не закрывается, конечно. Мы немножко сократили полосность на летнее время до конца лета. В частности, потому что люди ходят в отпуска, а главное, что можно подготовиться к выпуску в новом макете, который мы собираемся начинать с осени. Ну и, естественно, сейчас и продажи, и аудитория, и реклама тоже падают. Этот слух абсолютно не соответствует действительности.
Изменения коснутся только внешнего вида газеты или же отразятся и на контенте?
Он как-то отразится на контенте. Но если вы имеете в виду, что мы, допустим, из категории качественной прессы перейдем в категорию желтой прессы, точно совершенно не произойдет.
А вот как Владимир Гуревич объяснил необходимость этих действий.
Это связано с желанием соответствовать рынку, который очень тяжелый, который сейчас, если иметь в виду бумажную прессу, испытывает очень серьезное влияние интернета и так далее. Но сделать газету более привлекательной, аттрактивной, говоря, простым русским языком.
Информацию о том, что бумажную версию газеты могут закрыть, распространил накануне бывший редактор издания Константин Гааза. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что до сентября газета будет выходить на 8 полосах. Цитата: «без культуры и всего прочего», а затем и вовсе закроется. О том, что летом из газеты исчезнет рубрика «Культура», подтвердила в своем блоге обозреватель издания Алена Солнцева. В четверг также стало известно, что руководство «Московских новостей» намерено предложить журналистам написать заявление об увольнении по собственному желанию, после этого заключить контракты о дальнейшей работе на 3 месяца. Как пояснил «Радио Свобода» один из журналистов газеты, с октября сотрудников бумажной версии, как обещают, будут переводить в штат агентства РИА Новости. До этого же они должны будут заключить временные трудовые договоры. Однако пока в отделе кадров журналистам ничего не предлагали, сказал собеседник «Радио Свобода». По мнению обозревателя «Радио Свобода», бывшего заместителя главного редактора «Московских новостей» Михаила Шевелева, перспективы у бумажной версии газеты сейчас довольно туманные.
Вот эти все признаки переоформления трудовых соглашений, разговоры об изменении дизайна – это путь, которым проходили многие печатные издания за последние годы. И, как правило, в худшем случае это кончалось полным закрытием, в более оптимистическом варианте это кончалось уходом в интернет.
В чем вы видите причины сложившейся ситуации?
Причина общего характера хорошо известна. Средства массовой информации, в первую очередь электронные, но также печатные и онлайн-СМИ, находятся под очень пристальным вниманием администрации президента. Дело в том, что тот политический режим, который существует в России, невозможен без монополии или очень существенного прессинга на средства массовой информации. Поэтому внимание к ним особо. И в такой ситуации говорить о том, что в Российской Федерации существует какой-то рынок в общепринятом смысле этого слова средств массовой информации, мне кажется некоторым лукавством. Газета «Московские новости» оказалась в таких же условиях, как и все остальные российские средства массовой информации. Плюс к этому у нее есть некоторый осложненный анамнез. Это марка, которая прошла довольно мучительный путь от флагмана перестройки до марки, которая попала в распоряжение государства крайне туманным путем после того, как в свое время ее приобрел Михаил Ходорковский. После его ареста началась туманная и во многом еще ждущая своего описания история деградации этой марки. Вот тут сошлись и общие причины, и частные.
Полагает Михаил Шевелев. Евгений Кузин, главный редактор журнала «Медиапрофи», не верит в то, что «Московские новости» действительно могут закрыться. И вот почему.
целом тенденция газетного мира, не конкретно московских новостей, а вообще любых газет, нисходящая. Число читателей постоянно сокращается. Но в случае с московскими новостями я как раз не верю в то, что газета может быть закрыта. И вот почему. У нее была последнее десятилетие не очень легкая судьба. Менялись владельцы, ее перезапускали, потом вообще прекратили на несколько лет выпуск. И вот год назад РИА Новости, являющийся государственным агентством, восстановила этот бренд, потому что бренд московских новостей, он очень известен в мире. Закрывать спустя год после того, как возродили, было бы странно. Тем более, РИА Новости явно не ставила задачу быстро выйти на окупаемость. Я думаю, что речь сейчас идет о том, что есть планы у редакции как-то подкорректировать и формат. Планировали менять дизайн газеты. Возможно, несут изменения в структуру номера, в рубрикацию. Это возможно. Как раз время сейчас для переосмысления. Поэтому я думаю, что речь скорее идет об этом.
Газета «Московские новости» издавалась с 1930 года на английском языке, с 1980 стала выходить и на русском. Во времена перестройки под руководством Егора Яковлева она стала одним из самых авторитетных средств массовой информации в России. В 2003 году «Московские новости» купила компания «ЮКОС». После ареста ее главы Михаила Ходорковского у издания несколько раз менялись собственники и главные редакторы. С 2007 года «Московские новости» выходить перестали. В 2011 же издание возобновило работу на основе закрывшейся газеты «Время новостей» и при поддержке агентства РИА Новости. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В разных районах Сирии в четверг погибли не менее 56 человек. По информации сирийских правозащитников, 39 из погибших – мирные жители. Согласно тем же источникам, сирийские правительственные войска вели обстрелы опорных пунктов повстанцев в северо-западной провинции Идлиб. Произошли столкновения в юго-восточной провинции Дераа, где 16 месяцев назад зародилось движение против режима президента Башара Асада. В четверг глава миссии наблюдателей ООН в Сирии генерал Роберт Мут заявил, что насилие в стране достигло беспрецедентного уровня. И сегодня в Париже открывается третья встреча друзей Сирии, группы политиков из более чем 50 государств Запада и Ближнего Востока, которые пытаются совместно изыскать пути прекращения кровопролития. О том, как американские специалисты оценивают перспективы этой встречи, рассказывает Евгений Аронов.
Что касается состава участников предстоящей встречи в Париже, то из него был исключен Иран. Иранский режим неукоснительно поддерживает кровавые репрессии Башара Асада, а потому не может быть причастен к поиску мирного решения сирийского кризиса, заявил представитель Министерства иностранных дел Франции. Россия не участвовала в первых двух встречах друзей Сирии. Более того, она даже называла деятельность этой группы деструктивной, но на сей раз решила не отказываться от приглашения. Отсутствие Ирана на парижских переговорах, однако, недостаточно, чтобы посеять веру в их успех у американских специалистов. На сегодняшний день политическое урегулирование в Сирии вряд ли возможно, сказал сотрудник Института American Enterprise Ахмад Маджидьяр. Пока у Асада есть военное превосходство над оппозицией, он на это никогда не согласится. Его армия, несмотря на эпизодические случаи дезертирства, сплоченна. Оппозиция режиму раздроблена. И пока не имеет весомой поддержки из-за рубежа. Угрозы вооруженного вмешательства извне нет. И покровители Асада, Россия и Китай, отвергают идею отставки сирийского президента, что могло бы расчистить путь к договоренности. Перед парижской встречей Египет и другие страны региона предпримут попытку убедить сирийские оппозиционные группировки согласиться с предложением Аннана по созданию переходного коалиционного правительства в Сирии, которое занялось бы выработкой новой конституции и подготовкой демократических выборов. Ту же задачу возьмет на себя Россия в отношении Башара Асада. Это предложение похоже на исходный мирный план Арабской лиги, который Москва в свое время отвергла, замечает ведущий эксперт Института ближневосточной политики Дэвид Поллок. Теперь, как бы Лавров не доказывал обратного, Москва, по словам вашингтонского аналитика, пошла на попятный, видимо, с целью предупредить принятие еще более жестких мер на парижском совещании. Впрочем, если стороны не преуспеют в своей нынешней миссии, что весьма вероятно, так как по настоянию России состав временного правительства должен быть приемлем и для Асада, и для его противников, то в Париже участники все же будут вынуждены сосредоточиться на мерах усиления давления на сирийский режим. Посредством ли предоставления гуманитарной и, вероятно, военной помощи оппозиции, или через внесение в Совет Безопасности ООН резолюции о применении экономических санкций к Дамаску в соответствии с 7 главой устава организации, предписывающей противодействие угрозам миру и актам агрессии. Последняя правда, по оценке специалистов, дело сегодня почти несбыточное. Чтобы подвигнуть ООН на такую меру, летальность боев в Сирии должна возрасти на порядок. Соотношение сил между армией и оппозицией и имеющийся у Сирии потенциал сопротивления внешнему военному вмешательству определяют не столько текущие поставки российского оружия Асаду, сколько кумулятивные запасы этого оружия, скопившиеся в стране за десятилетия, говорит эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Дэвид Поллок. И чем сильнее будет оппозиция, и чем чаще случаи дезертирства военнослужащих, тем больше режим будет полагаться на тяжелое оружие со всеми вытекающими отсюда последствиями в смысле страданий гражданского населения. Такова логика войны. Продолжение поставок российских вооружений Дамаску, сказал далее Дэвид Поллок, помимо чисто военного, имеет и психологическое значение для сирийской армии, ибо послужит для нее доказательством, что она не будет брошена, что она может воевать, не опасаясь остаться в разгар сражений без припасов. В то же время, сказал Поллок, Вашингтон отмечает тот факт, что Россия, по крайней мере на сегодняшний день, не передала Сирии свои самые современные зенитные ракеты С-300. Это важно и с военной, и с дипломатической точки зрения. Россия тем самым дает понять, что ее поддержка Асада не безгранична и создает для Запада стимулы считаться с ее интересами. Это не значит, что Москва вот-вот сдаст Асада. Совсем нет. Отсутствие этих ракет у Ирана, например, не сделало его более уступчивым на ядерных переговорах. Это лишь значит, на мой взгляд, подчеркивает эксперт, что Москва не будет держаться за Асада любой ценой. Участники парижской встречи друзей Сирии определяют ее задачи как совершенствование координации помощи, оказываемой сирийской оппозиции, в частности со стороны соседних государств, и недопущение перерастания сирийского конфликта в региональный. Совместимы ли эти две цели? Эти вещи рискованные, но не взаимоисключающие. Анкара, я полагаю, способна дать отпор Дамаску и, возможно, Тегерану, если те усилят поддержку курдских сепаратистов в Турции в ответ на усиление поддержки сирийской оппозиции. Ливан и Иордания, какими бы ни были их чувства по отношению к Асаду, сами противостоять Дамаску не могут. Им нужна для этого внешняя помощь. Как бы то ни было, у соседних государств есть один мощный стимул к тому, чтобы склонить разные этнические меньшинства в Сирии на сторону демократической оппозиции и помочь ей как можно быстрее одержать победу, а именно, нежелание содействовать укреплению радикальных, джихадистских элементов, которое будет происходить неизбежно, пока кризис не исчерпан. Участники предстоящей парижской встречи друзей Сирии, сказал Дэвид Поллок, также понимают, что для осуществления военного вмешательства им не нужно согласие Совета Безопасности ООН. Это может сделать либо Турция в порядке односторонней самозащиты в ответ на новые вооруженные провокации со стороны Дамаска, либо коллективно Арабская лига, сама или в тандеме с НАТО. Пусть эти последние варианты сегодня и не актуальны. Важно их наличие. Важно то, что они служат подспорьем дипломатии друзей Сирии, призванной убедить Россию, что Асад обречен. И чем быстрее Россия это поймет, тем скорее прекратится кровопролитие, заключил эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики.
Евгений Аронов рассказал о встрече друзей Сирии. После новостей мы обсудим со слушателями законопроект о некоммерческих организациях. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В Госдуме России сегодня в первом чтении рассматривается законопроект о наделении статусом иностранный агент российских некоммерческих организаций, занимающихся политической деятельностью и финансируемых из-за рубежа. Российские оппозиционеры передали находящимся в России с визитом конгрессменам США материалы о нарушениях со стороны правоохранительных органов, ведущих дело о беспорядках во время митинга на Болотной площади в Москве 6 мая. Об этом сегодня сообщает «Независимая газета». Издание отмечает, что оппозиционеры намерены значительно расширить список Магнитского, включив в него людей, ответственных за преследование оппозиции. Группа российских ученых и деятелей культуры призвала руководство страны отказаться от введения системы ювенальной юстиции. Об этом они заявили в открытом письме к президенту России Владимиру Путину, правительству и парламенту страны. В Смоленской области проводится служебная проверка по факту самоубийства задержанного. Вчера в полицейском участке в поселке Угра покончил самоубийством местный житель, доставленный туда участковым за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Представители западных и арабских стран, выступающие за отставку президента Сирии Башара Асада, встречаются сегодня в Париже. Конституционный суд Португалии наложил запрет на действие одной из мер бюджетной экономии, предусматривающей отмену дополнительных оплат работникам государственного сектора, которую они получали перед летними отпусками и по случаю рождественских праздников. В Нигерии федеральный суд в городе Абуджа признал двух граждан страны виновными в связях с террористами.
Продолжаем программу «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, могут ли некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, нанести вред России. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. В интернете появилась петиция, подписанная представителями российских некоммерческих неправительственных организаций. В ней они выразили протест против принятия закона об НКО, который уже сегодня рассматривает в первом чтении Государственная Дума. Подписанты обращают внимание на недопустимость сокращения в России гуманитарной, благотворительной, правозащитной и иной социально ориентированной деятельности НКО и признание большинства ее участников выполняющими функции иностранного агента. Тему продолжит Елена Поляковская.
Московская хельсинская группа никогда не признает себя иностранным агентом. Об этом заявила председатель и одна из основателей старейшей правозащитной организации Людмила Алексеева. По ее словам, московская хельсинская группа даже готова, если не будет другого выхода, отказаться от получения грантов из-за рубежа.
Если это единственный путь, если мне ничего другого не предложат, да, МХГ откажется от зарубежной финансовой помощи. При этом мы останемся нищими, потому что ни государство, ни бизнес нам не дадут денег. Но Московская хельсинская группа была создана в 1976 году, а первый грант она получила в 1993 году, когда она была всемирно известной организацией. Мы пережили советскую власть. Мы работали тогда и работаем сейчас. Мы и дальше будем работать. Пусть они какие угодно законы пишут.
По мнению правозащитников, форсированное принятие закона об НКО обусловлено всплеском в России гражданской активности, случившимся в последние полгода. Руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова считает, что власть раздражена появлением большого количества наблюдателей на выборах. Правда, по словам Шибановой, общественным организациям следовало бы лучше работать с гражданами, чтобы разъяснять свои задачи и цели.
Надо вести, я считаю нашему всему правозащитному прежде всего сообществу, большую кампанию по просвещению избирателей. К сожалению, вот эти все формулировки «агенты» и прочее давно используются. И не только в законе, они уже используются в бытовом плане. Поэтому я считаю, что мы действительно должны вести огромную просветительскую деятельность для граждан, для того, чтобы они понимали, что такое деньги американского налогоплательщика, европейского налогоплательщика, как они распределяются, как они финансируются, как они контролируются в отличие от других денег. Об этом надо сегодня говорить, и надо сегодня действительно понимать, что мы все-таки люди мира.
Авторы закона ссылаются на зарубежные аналоги и, в частности, на закон США ФАРА – Foreign Agent Registration Act. Однако Human Rights Watch находит подобный довод несостоятельным. Это разъяснила представитель правозащитной организации Рэйчел Денбер.
Совершенно некорректно ссылаются на этот закон ФАРО. Этот закон распространяется на тем физическим или юридическим лицам, которые непосредственно получают инструкции от иностранной организации или иностранного лица. Это четко и ясно написано, что они получают инструкции, выполняют их интересы и контролируются этой же организацией, иностранной организацией или лицам. То есть получение денег из-за рубежа не является признаком само по себе, что иностранный агент.
Российские правозащитники намерены обратиться в Европарламент и в Сенат США с тем, чтобы авторы нового закона были добавлены в список Магнитского. Людмила Алексеева привела строки Александра Галича. «Мы поименно вспомним тех, кто поднял руку». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, могут ли некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, нанести вред России? Мы начинаем принимать ваши звонки. Телефон 8 800 222 12. Отправляйте сообщение с ответом на два номера. Пейджер в Москве 8495-660-1046. И можно прислать смс по номеру плюс 7-903-743-2801. Муслим из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, я слушаю ваше мнение.
Доброе утро. Вы знаете, Советского Союза уже 22 года нету. И я хочу сказать, осознанная спецслужба Юрием Владимировичем Андроповым уничтожена. Конечно, может навредить. Сейчас все иностранцы против бывшего Советского Союза работают. Я не говорил против России, а бывшему Советскому Союзу. Поэтому думайте сами. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Муслим. Это был звонок из Москвы. Зачитаю несколько сообщений на форуме Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Форум находится на нашем сайте. Все относительно, пишут слушатели из Москвы, как три волоска. На голове мало, в супе много. Для кого НКО вред, а для кого счастье, радость и свобода. Еще одно сообщение. Андрей пишет, нет, конечно, не принесет вред некоммерческие организации. Никакая организация, действующая в рамках Конституции Уголовного кодекса, не сможет нанести стране никакого вреда, кто бы ее при этом не финансировал. Еще один звонок из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, я бы сказал так. Есть, которые наносят вред России, есть, которые и нет. Действуют в рамках благотворительных организаций. Но то, что предлагает партия вот это жуликов и воров, это как раз будет все наоборот, направлено против этих благотворительных организаций. Основной, я считаю, вред наносит нынешний антинародный режим на протяжении 20 лет. Вот основное зло России. Всем спасибо.
Спасибо вам, Анатолий. Это был звонок из Брянской области. Еще несколько сообщений у нас на форуме. Опасность, в кавычках, некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа, состоит в том, что они не способствуют закреплению царствующего положения партии «Единой России» лично Путина, пишет Валерий из Курска. А все, что ослабляет эту власть, чрезвычайно, опять же, в кавычках, вредно и опасно. Конечно, могут нанести вред, потому что при нынешних бездарных, нелегитимных правителях Россия находится в шатком состоянии. Будь она мощным, динамично развивающимся государством, тогда любые финансирования из-за рубежа были бы не более чем примочкой теплой водой. Да, для России сейчас и комариный укус опасен, потому что иммунитет у тяжкобольного государства полностью отсутствует, считает один из наших слушателей и читателей сайта. Еще один звонок. Дмитрий, Богородск. Здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, не могут, потому что, посмотрите, любую взять христианскую церковь, в том числе Московскую патриархию, они, в общем-то, и первоначально получали Библию. Собственно, само учение пришло из Греции, из Израиля. А взять исламские, понимаете, это же из арабских стран. То есть они же все некоммерческие организации. Я уже не говорю о том, какую помощь для россиян приносят такие, как Людмила Алексеева, Лев Пономарев. Поэтому они только приносят пользу. Я уже хотел бы добавить, что все эти депутаты, они же тоже их можно причислить к иностранным агентам. Даже не потому, что они там имеют недвижимость, детей учат, а тоже потому, что они получают, есть очень много организаций, кстати, относящихся к «Единой России», получающих финансирование из-за рубежа, об этом общеизвестно. Это гораздо больше, чем такие люди, уважаемые, как Людмила Алексеева на Западе, и Хлов, другие. Поэтому, конечно, они приносят только пользу. Однако, то, что этот закон будет принят, он просто, понимаете, переводит ситуацию в абсурдную ситуацию, то есть никакого здравого смысла в этом нет. И, безусловно, люди будут смеяться над ними, высмеивать. И, конечно, достаточно у нас в России творческих людей, креативных, которые они этот закон дезавуируют. Он просто-напросто перестанет действовать. А люди, кто предлагают, они, вы знаете, так мягко говоря, обладают низким интеллектуальным уровнем. К сожалению, происходит деградация.
Спасибо вам, Дмитрий. Это был звонок из Богородска. Зачитаю еще несколько сообщений. Да, конечно, могут НКО нанести вред. А кто зимой присылает на Россию трескучие морозы, летом пожары и жару? Неужели Господь? Спрашивает наш слушатель. Наверное, последний звонок мы успеваем сейчас принять. Геннадий из Ленинградской области. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Конечно же, если наносят вред, то собственные коррупционеры, воры и жулики, находящиеся у власти. Ну, а НКО только лишь причиняет неприятности тем деятелям из власти, которые нарушают права человека. И, между прочим, по поводу собственных воров, жуликов и коррупционеров, власти не спешат принимать какие-то эффективные законы, штрафующие и этих деятелей, или просто-напросто, ну, этих деятелей, лишающих власти и работы. Вот те, кто
ворует, берет взятки, как раз-то и наносит вред.
Спасибо вам, Геннадий. Это был звонок из Ленинградской области. Звоните в следующем часе программы «Время свободы». Я напоминаю, наш вопрос звучит так. Могут ли некоммерческие организации, финансируемые из рубежа, нанести вред России?
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы. Новости экономики». Выпуск подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Чистый отток частного капитала из России во втором квартале составил 9,5 миллиардов долларов. Такие предварительные данные представил Центральный банк. Таким образом, в целом за первое полугодие отток капитала из страны превысил его приток на 43 миллиарда 400 миллионов долларов. Для сравнения, в 2011 году чистый отток капитала из России составил 80,5 миллиардов долларов. Это примерно в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Инфляция в России в июне составила 9%, а с начала года 3,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 5% соответственно. Более высокие темпы их роста тогда были связаны с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной на июль. Объем внешнего долга России в течение первой половины года увеличился на 7,3%, до 585 миллиардов 133 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. В общей его структуре более 61% сейчас приходится на долю предприятий и компаний нефинансового сектора, почти 30% на долю банков, оставшуюся часть составляет задолженность органов государственного управления и денежно-кредитного регулирования. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в июне на 3,8%, в среднем до 2603 рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Наиболее дорогим этот продуктовый набор был в Чукотском автономном округе – почти 7 тысяч, а наиболее дешевым – в Омской области – чуть более 2070 рублей на человека в месяц. В целом, за первую половину года стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по стране выросла на 7,6%. Российские власти в текущем сезоне не планируют вводить пошлины или иные ограничения на экспорт зерна, сообщил вице-премьер правительства Аркадий Дворкович. В 2010 году в связи со значительным сокращением урожая из-за засухи Россия ввела мораторий на экспорт зерновых, который действовал до середины 2011 года.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трифилов. Я добавлю курс валют на сегодня. Доллар 32 рубля 47 копеек, евро 40 рублей 68 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуме России сегодня в первом чтении рассматривается законопроект о наделении статусом «иностранный агент» российских некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью и финансируются из рубежа. Российские оппозиционеры передали находящимся в России с визитом конгрессменам США материалы о нарушениях со стороны правоохранительных органов, которые ведут дело о беспорядках во время митинга на Болотной площади в Москве 6 мая. Об этом сегодня сообщает «Независимая газета». Издание отмечает, что оппозиционеры намерены значительно расширить список Магнитского, включив в него людей, ответственных за преследование оппозиции. Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение о назначении ему 1000 рублей штрафа по обвинению в неповиновении полиции во время митинга на Болотной 6 мая. Группа российских ученых и деятелей культуры призвала руководство страны отказаться от введения системы ювенальной юстиции. Об этом они заявили в открытом письме к президенту России Владимиру Путину, правительству и парламенту страны.
Представители западных арабских стран, выступающие за отставку президента Сирии Башара Асада, встречаются сегодня в Париже. Главной целью третьей конференции «Друзей Сирии» – обсудить путь оказания поддержки сирийским повстанцам и обеспечения гуманитарной помощью населению в районах боевых действий. В Аргентине два бывших лидера военной хунты, правившие страной с 1976 по 1983 годы, Хорхе Виделло и Ринальдо Биньойна, признаны причастными к похищениям детей политических заключенных, и они были приговорены, соответственно, к 50 и 15 годам тюремного заключения. Такое решение накануне вынес суд в Буэнос-Айресе. В Нигерии федеральный суд в городе Абуджа признал двух граждан страны виновными в связях с террористами. И Совет Безопасности ООН угрожает ввести санкции против военной хунты в Мали, которая продолжает отказываться от восстановления конституционного порядка в стране и возвращения в страну исполняющего обязанности президента Дианкунды Траоре. О погоде: сегодня днем в Москве плюс 27, переменная облачность, в Санкт-Петербурге немного прохладнее, до 25, и небольшой дождь. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9:00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы» обзор прессы. Заголовками основных российских газет нас знакомит Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Газета «Ведомости» сегодня пишет о том, что реальный лидер «Единой России» определится голосованием по двум законопроектам. Голосование в Госдуме покажет, кто реальный лидер партии «Единая Россия». Как стало известно газете, позиция администрации Путина и правительства Медведева по двум законопроектам, и это не законопроект о некоммерческих организациях, серьезно расходятся, но думское большинство по-прежнему ориентируется на Кремль. Сегодня Дума должна одобрить в третьем окончательном чтении законопроект, запрещающий с 1 января рекламу алкоголя в периодических печатных изданиях и интернете. А в первом чтении поправки в законы о защите детей и об информации и информационных технологиях, прописывающие механизмы блокирования информации на веб-сайтах, пропагандирующих детскую порнографию, суицид и наркоманию. Оба законопроекта внесены в Госдуму депутатами-единороссами около месяца назад. Правительство до сих пор не дало на них положительного заключения. Но, как признался «Ведомостям» высокопоставленный член «Единой России», решено принимать оба законопроекта независимо от заключения правительства, есть оно и каково оно. Такова общая позиция руководителей Госдумы и администрации президента. В пресс-службе правительства эту коллизию комментировать отказались, а правительственный чиновник в разговоре с «Ведомостями» не скрывал возмущения. Создается ощущение, что думские единороссы оторвались и все еще не осознают, что партию возглавил председатель правительства. Газета напоминает, что 26 мая на съезде «Единой России» Медведев назвал себя и членов «Единой России» одной командой, у которой цели и задачи всегда были общие. Почти такие же слова про одну команду говорили и сами партийцы во время обсуждения Медведева на должность председателя правительства. Но до сих пор этого не произошло, отмечает политолог Михаил Виноградов. Нет и отлаженного механизма трансляции воли правительства думскому большинству через партийные рычаги, констатирует он. Конечно, газеты пишут о законопроекте о некоммерческих организациях. «Московские новости» на первой полосе пишут о том, что вызвавший громкие споры законопроекта сегодня будет рассматриваться в первом чтении. Помимо «Единой России» его обещали поддержать коммунисты и ЛДПР. Между тем, против принятия документа в нынешнем виде выступила Общественная палата, Совет при президенте по правам человека и ряд ведущих гражданских организаций страны. А газета «Известия» на второй полосе пишет, что глава Совета по правам человека Михаил Федоров попросят Медведева остудить «Единую Россию». Он собирается в ближайшее время встретиться с Медведевым, обсудить ряд резонансных законов, в том числе об иностранных агентах. Ну и тут есть комментарий Глеба Павловского на вопрос газеты, почему же Дмитрий Медведев, который является лидером «Единой России», никак не реагирует на злободневные законы, например, о митингах и НКО, выдвигаемые представителями его партии. Павловский считает, что, во-первых, общество и не требует от премьера ответа, поскольку не воспринимает его как лидера партии, а во-вторых, сам премьер ведет чрезмерно осторожную политику, и это, говорит Павловский, может привести к опасной ситуации. Медведев должен был вмешаться. Он взял на себя ответственность за партию, а этот закон наносит безусловный удар по отношениям «Единой России» с гражданским обществом, говорит политолог, причем на ровном месте. Если закон о митингах можно объяснить взаимным ожесточением, то здесь оно отсутствует. Ну, напомню, что это газета «Известия», вторая полоса. Глава СПЧ попросит Медведева остудить «Единую Россию». Еще из политических тем. «Коммерсант» сегодня на первую полосу выносит свою центральную публикацию. Александр Бастрыкин провел коллегию по будущим итогам. Следственный комитет может получить под контроль оперативников и их дела. Вчера на коллегии Следственного комитета России в Санкт-Петербурге было объявлено о новых функциях, которые следственное ведомство может получить при поддержке депутатов Госдумы. Главный из них – контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Причем контролировать оперативные службы Следственный комитет хочет на всех этапах разбирательства. От возбуждениями так называемого дела оперативного учета до вступления в законную силу приговора суда. «Коммерсант» отмечает, что недавно о подобном контроле в интервью газете говорил и генеральный прокурор. Правда, он имел в виду передать этот контроль Генеральной прокуратуре. Ведомости. На первой полосе. Минфин предлагает колоссальное сокращение государственных расходов. Сегодня правительство представит основные параметры бюджета на ближайшие 3 года. Как стало известно газете, Минфин предлагает колоссальное сокращение расходов, чтобы сбалансировать бюджет к 2015 году. Главным приоритетом нового правительства станет национальная оборона, следует из материалов Министерства финансов. В этом году на армию отпущено 1,8 триллиона рублей, в следующем 2,3 триллиона рублей. В 2014-м 2,7. В 2015-м они вырастут всего на 100 миллиардов, хотя прежде считалось, что основные затраты по программе перевооружения запланированы на 2015 и последующие годы. Хотя вчера Медведев признал, что действительно сейчас обсуждается перенос некоторых оборонных расходов на последующие годы, на 2021 и даже 2023 годы. Доходы бюджета в будущем году составят 12,5 триллионов рублей и в дальнейшем до 2015 года планируется их рост. Министерство финансов впервые рассчитал доходы бюджета, исходя не из прогноза цены на нефть на ближайшие 3 года, а из ее средней цены за последние несколько лет. Такой подход поддержал неделю назад в бюджетном послании президент Владимир Путин. Ну и газета отмечает, что при номинальном росте в 2013-2015 годах расходы будут составлять все меньшую долю в отношении ВВП. 21% в 2012-м, 18% и 18% в 2015. Это позволяет достичь поставленной Медведевым еще в должности президента цели сбалансировать бюджет к 2015 году, но при условии сокращения затрат по многим статьям. Расходы на национальную экономику будут сокращаться, общегосударственные расходы, содержание органов власти, образование, здравоохранение, ЖКХ. По-прежнему эти статьи находятся вот как раз в той зоне, которые будут сокращаться. Социальные расходы и затраты на правоохранительные органы вырастут незначительно, отмечает «Ведомости».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова знакомит нас сегодня с публикациями в прессе. О других темах свежих газет мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Ну и в конце первого часа программы «Время свободы» в городе Памплона, столице исторической провинции Испании, Наварра, сегодня начинается знаменитый древний праздник – Сан-Фермин. Он пройдет с 6 по 14 июля. Этот праздник не спутаешь ни с чем, он ассоциируется с коридой и с бегущими на перегонки друг с другом по улицам, людьми и быками. Однако подобная пробежка, хотя и самая известная, но далеко не единственная традиция святого Фермина. Об этом подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Сами испанцы считают, что основным слагаемым праздника является выступление самодеятельных коллективов, называемых пенья. Что-то вроде обществ поклонников святого Фермина, правда, обществ сугубо светских. Их несколько десятков. Причем речь идет об обществах, объединяющих как жителей Памплоны и других испанских городов, так и иностранцев, которые направляются в июле в Испанию специально для участия в празднике. К примеру, пеньи приезжают даже из Соединенных Штатов, где праздник святого Фермина получил в свое время известность благодаря произведениям Хемингуэя. Писатель был большим поклонником Памплоны. Члены любой пеньи одеты на первый взгляд одинаково, во все белое с красным поясом и с красным платком на шее. Различаются они только эмблемами и на платках, и на майках. У каждой пении своя эмблема. И свой оркестр, состоящий, как правило, из трубачей и барабанщиков. Говорит житель Памплоны Иньяки Суатеги. В наши дни именно пение и душа праздника в Памплоне, благодаря своему юмору, своему оптимизму, своим проделкам. Именно они создают атмосферу веселья. Ведь у кориды, как таковой, с каждым днем все меньше поклонников. Не всем теперь нравится средневековая кровавая забава с быками, многие ее открыто осуждают. Ежедневно в праздник, который продолжается с 6 по 14 июля, пении устраивают шествие по многолюдным в эти дни улицам Памплоны под звуки своих оркестров. Все участники, разгоряченные не столько жарким солнцем, сколько местным наварским вином, танцуют, распевают частушки на злобу дня, норовят перекричать и друг друга, и оркестры. Любимая забава – загримировать одного из членов компании под известную личность, к примеру, какого-нибудь футболиста из мадридского Реала, и объявить в праздничной толпе о присутствии знаменитости. Раздавая автографы в основном ничего не подозревающим девицам, участницам праздника, подобная знаменитость требует от них поцелуя под хохот и прибаутки других участников пеньи. В знаменитых забегах с быками принимают участие в основном члены этих самых обществ. Чтобы не попасть под копыта животных, они постоянно тренируются в беге. Кроме тренировок, в течение года участники пеньи периодически собираются на совместные обеды и ужины. Подобная традиция зародилась в начале прошлого столетия. Поначалу пении были своеобразными мужскими клубами, куда женщин не пускали. Последние три десятилетия ситуация изменилась, и женщины стали даже руководить многими этими организациями. В один из дней праздника пении соревнуются между собой на лучшую карикатуру, частушки и выступление оркестра. Победители награждаются призами мэрии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. В следующем части нашей программы мы снова обсуждаем со слушателями законопроект об НКО. Могут ли некоммерческие организации, финансируемые из-за рубежа, нанести вред России? Такой вопрос мы задаем. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Также можно отправить сообщение на пейджер в Москве 660-1046. И смс-сообщение мы принимаем по номеру плюс 7 903 743 2801. Другие темы: у Госдумы начинаются пикеты против принятия законопроекта об НКО. А в новостях культуры сегодня сокровище Мальтийского ордена. Это выставка в Московском Кремле. Мы продолжим после новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чечня интересуется Болотной. Специальный репортаж Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Философ Александр Рубцов. Россия за полчаса до революции.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Власенко. Кто не лидер российской оппозиции?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.